Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Рождение поп-культуры». Как Чарли Чаплин умудрялся смешить дикарей Полинезии? Что говорят бразильские сериалы «Тамбовщине»? Почему в Монголии, где и моря-то нет, затая дыхание, смотрят «Титаник»? Эти и мириады подобных вопросов волнуют всех. Потому что от массовой культуры спасу нет. На то она и массовая, что, опустившись до каждого, стремится стать наименьшим знаменателем современного искусства. У массового искусства много общего с мифом, так что культурологи оперируют в этой области арсеналом мифологии. Вышла книга Полы Коэн «Немое кино и триумф американского мифа». Пытаясь зафиксировать место и время рождения всемирной массовой культуры, Коэн пришла к выводу, что это судьбоносное явление произошло в Голливуде, в эру немого кино. Пола Коэн утверждает, что немое кино нашло себе три большие темы, каждая из которых потребовала отдельного жанра массового искусства. Изображение тела привело к возникновению комедии. Пейзаж породил вестерн, лицо – мелодраму. Рождение поп-культуры. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 3 июня 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Рождение поп-культуры».
Массовую культуру можно презирать, любить или ненавидеть. Но как бы вы к ней ни относились, она не может не поразить одним – своей универсальностью. Как Чарли Чаплин умудрялся смешить дикарей Полинезии? Что говорят бразильские сериалы «Тамбовщине»? Почему в Монголии, где и моря-то нет, затая дыхание, смотрят «Титаник»? Эти и мириады подобных им вопросов волнуют всех без исключения, потому что от массовой культуры спасу нет. На то она и массовая, чтобы, опустившись до каждого, стать наименьшим знаменателем современного искусства. Это вовсе не должно звучать осуждающе, ибо то же место на дне коллективного сознания в традиционном обществе занимал миф. С ним у массового искусства так много общего, что каждый раз, когда культурологи берутся за анализ поп-культуры, они оперируют арсеналом мифологии. Сегодня мы обсудим новый опыт такого рода, только что вышедшую книгу Полы Коэн, которая стала поводом к разговору о природе массовой культуры и ее роли в современном обществе, причем как в Америке, так и в России. Кстати сказать, сегодня эта тема стала особенно актуальна в связи с волной антиамериканских настроений, с которой столкнулся президент Буш в свою первую европейскую поездку. Объясняя причины этих эмоций, немецкий публицист Йозеф Йоффе пишет:
«На каждого европейского сноба, который порицает Америку, приходится 10 тех, кто ею восхищаются. От этого образ Америки двоится в воображении Европы. Она кажется угрозой и соблазном, монстром и образцом для подражания».
Корни такого отношения к США следует искать в ее самом могучем, во всяком случае, самом заметном орудии – массовой культуре. Вот ей это мы сегодня и займемся. Книга Полы Коэн носит прозрачное название «Немое кино и триумф американского мифа». Пытаясь зафиксировать место и время рождения всемирной массовой культуры, Коэн пришла к выводу, что это судьбоносное явление произошло в Голливуде в эру немого кино. Не зря нашу сегодняшнюю передачу сопровождает музыка Чарли Чаплина. Уже в 1918 году, пишет она, 80% всех фильмов в мире производилось в Лос-Анджелесе. Именно отсюда началась культурная экспансия, отсталая в глазах европейцев в Америке. Предвидя такой оборот дела, замечательный американский поэт Вэтчел Линдзей еще в 1915 году, то есть на самой заре кинематографа, писал:
«В нашей земле не найти римских монет и останков древних алтарей. Их место займут фильмы. Они станут новыми иероглифами демократии».
Коэн утверждает, что немое кино нашло себе три большие темы, каждая из которых потребовала отдельного жанра массового искусства. Изображение тела привело к появлению комедии. Пейзаж породил вестерн, лицо – мелодраму. Собранные вместе эти жанры постоянно рассказывают центральный американский миф. Миф о бесконечных возможностях человека, которому дан шанс начать жизнь сначала, на пустой земле. в той или иной форме, к этому архетипическому сюжету сводится содержание всех немых фильмов, заложивших фундамент маскульта. Постепенно, пробиваясь сквозь заслоны снобистского презрения, она завоевала не только новый, но и старый свет, соблазнив его американской мечтой. Так можно представить резюме этой интересной и важной книги. Но за ее пределами остались вопросы, которые мы решили обсудить с автором. С культурологом Полой Коэн беседует Владимир Морозов.
Доктор Коэн, существовала ли поп-культура до появления того, что мы теперь называем этим словом?
В 19 веке издавались романы Толстого, Диккенса и других выдающихся писателей, которые пользовались широкой популярностью. Но влияние этих книг ограничивалось прослойкой грамотных людей. Я предпочитаю называть поп-культурой то, что может воспринимать самая широкая аудитория, безо всякой подготовки. Такое искусство пришло с американским немым кино. Это чисто визуальное, абсолютно демократическое развлечение, потому что для его восприятия не требовалось никакого образования, ни даже простой грамотности. Поэтому оно и получило такое быстрое и широкое распространение.
Но тогда к поп-культуре можно, например, отнести и фрески в церкви. Ведь много веков назад их мог воспринимать любой неграмотный крестьянин.
Фрески и другие подобные виды искусства были пропитаны религиозной идеологией. Их авторы, хотели они того или нет, были частью такой авторитарной организации, как церковь. Этот вид визуального и действительно массового искусства шел, так сказать, сверху вниз. А то, что я называю поп-культурой, то есть демократическая поп-культура, была свободна от идеологии и шла снизу вверх.
Доктор Коэн, почему поп-культура родилась именно в Америке? Могло ли быть по-другому?
Культура и политика Европы формировались многие века. Америка стала Америкой в 19 столетии и сформировала себя сама, не опираясь на многовековые традиции. Мне кажется, что в странах, где полно традиций и заранее известно, как и что положено делать, люди менее способны на импровизацию и инициативу. А ведь в основе немого кино ощущение полной внутренней свободы. Ты существуешь в данный момент, здесь и сейчас. Ты можешь все это изменить и начать сначала на новом месте. Слушайте передачу Александра Генниса «Рождение поп-культуры».
Говоря о рождении поп-культуры, Пола Коэн объясняет ее всемирную экспансию одним решающим обстоятельством. Американское искусство принадлежит народу. Это принципиально важный тезис, как бы банально он ни звучал. Говоря о маскульте, надо все время помнить, что именно Америка первая осуществила переход к массовому обществу, причем на демократической, а не тоталитарной основе. В Соединенных Штатах возрастовала новая модель исторического развития. Это не страна, а цивилизация, новый виток эволюции. И главное здесь слово «новый». Культура Старого Света, обремененная и облагодетельствованная тысячелетними традициями, создавалась по аристократическим и иерархическим моделям. Она выстраивалась вертикаль, тогда как американская культура распространяется по горизонтали. Ей не свойственно понятие жесткого эстетического канона. Это значит, что в новом свете созидается демократическая культура, формой реализации которой как раз и является пресловутое массовое искусство. Явление его настолько ново в истории, что зачастую мы еще не способны осознать его не как порчу высоких образцов, а как универсальную тенденцию, всеобъемлющий процесс, новый этап. Между тем, каждый знает, что культура рождается не в музеях, университетах, там ее лишь охраняют. Искусство приходит с улицы, да и проявляются новые культурные модели не в отдельных шедеврах, а во всей, так как сказал бы Леонтьев, цветущей сложности бытия, в образе жизни, в строе мысли, в обычаях, обиходе. Американской культуре часто пытаются поставить заслоны, но повсюду, от Парижа до Рангуна, ее победоносное шествие неостановимо. Голливудские ленты и рок-музыка, джинсы и Макдональдсы, комиксы и триллеры, рекламное искусство, телевизионные сериалы – все эти артефакты американской цивилизации проникают в ткань современной жизни, невзирая на границы и цензуру. И происходит это не из американского культурного империализма, а потому, что мы имеем дело с массовой, а значит, демократической культурой, которая вчера была американской, а сегодня уже обходится без этого прилагательного. Пусть алфавит маскульта возник в Америке, но теперь пользоваться азбукой этой культурой научились все. Взять, скажем, рок. Однажды мне попались тексты немецких неофашистов, которые исполняют бритоголовые рокеры. Есть там и такой куплет. «Германская культура, где ты сегодня? Твое место заняли жадные до власти и денег макдональдсы, отравляющие нашу природу». Такой агрессивный рок на экологической подкладке является собой поразительный пример культурной адаптации. Получается, что переняв форму американской культуры, можно насытить ее своим, независимым от исходного образца содержанием, способным бороться с тем же американским влиянием. Конечно, в этом нет ничего особо нового. Культура развивается только в контакте, в диалектических отношениях притягивания и отталкивания. Универсальные законы такого диалога детально описал Юрий Михайлович Лотман.
Диалог начинается с того, что у принимающей культуры наступает пауза, во время которой она накапливает сообщения отправляющей культуры, изучает ее художественный язык и, наконец, чуждая традиция полностью трансформируется. Чужое становится своим, коренным образом меняя при этом свой облик. Вслед за чем нарастает неприязнь к доминировавшей культуре и острая борьба за духовную независимость.
Давайте приложим эту общую схему к новейшей российской культуре. Начинать отсчет надо с гласности, которая была соловьиной песней советской культуры. Вспомним, что когда роман Рыбакова «Дети Арбата» требовали печатать 30-миллионным тиражом, никто не жаловался на засилие американской культуры. После этого наступила пауза, которую, кстати, своевременно отметил в своей последней американской речи Солженицын. Вот тогда и начался массированный засев постсоветской целины американской культуры. Причем сперва, в полном соответствии с теорией Лотмана, одна культура еще плохо понимала язык другой. Скажем, фильмы Хичкока шли без ажиотажа, которые вызывали малоизвестные в самой Америке голливудские ленты. Сейчас этап первоначального накопления уже, видимо, завершился. Похоже, что начинается процесс переваривания американских образцов и перевода их на свой язык. Об этом лучше всего свидетельствует новое российское кино, где появляются свои вестерны, точнее, истерны, вроде «Русского бунта» по «Капитанской дочке», или такие криминальные боевики, как «Дилогия «Брат»» и фильм «Москва». Пример этих картин, где американский культурный миф накладывается на сугубо отечественную традицию, если не свидетельство, то первый эскиз грядущих перемен, который вынудит массовую культуру, забыв о своем американском происхождении, еще раз доказать свою универсальность. Другой и куда более сложный вопрос – следует ли этому радоваться? Одного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Но есть некое утешающее соображение. Массовая культура бывает вульгарной и пошлой, жестокой и сентиментальной, бездумной и циничной. Ее величие и могущество может пугать или восхищать, но одного у нее не отнимешь – она живая. Когда-то утонченная умирающая античность с ужасом смотрела на рождающуюся христианскую культуру, которая так недоставала изящества и благородства форм. Язычники, однако, не смогли ничего противопоставить живому, а значит, развивающемуся явлению. При этом именно христианство сумело инкорпорировать античную культуру, использовать и приумножить ее наследие. Возможно, нечто похожее, пусть и отдаленно, происходит сегодня. В всяком случае, надо помнить одно. Новый свет – наследник, но не соперник старого. То, что рождается здесь и сейчас, принадлежит не Америке, а человечеству и истории.
Слушайте передачу Александра Генниса «Рождение поп-культуры».
Хоть и не сразу, но ощущается нелепость словосочетания «массовая культура». Что-то с этим не так. Ведь культура – это нечто вроде озонового слоя, защищающего нас от голой природы. Культура, как воздух, не может не принадлежать массам. Уничижительный характер термина связан скорее со способом производства культуры, чем с формой ее потребления. Образ фабрики, открывший путь в современную цивилизацию, по-прежнему тиранит наше воображение. Хотя само конвейерное производство маскируется ныне куда более затейливо, заменяя индустрию сервисом. И все же суть фабричной идеи, основанной на нашей взаимозаменяемости, остается прежней. Мир рассчитан на одинаковых людей с простыми алгоритмующимися потребностями, которые так просто и удобно удовлетворять конвейеру. И вот в глубине этого стандартизованного и ритуализованного массового общества происходит культурогенез. величественный акт рождения массового искусства. Маскульт творческой протоплазмой, обволакивающей мир, это и тело, и душа народа. Здесь еще не расчлененная на личности варится истинно народное искусство, анонимная и универсальная фольклорная стихия. Уже потом в ней заводятся гении, кристаллизуется высокородное искусство. Художник-личность, этот кустарь-одиночка, приходит на все готовое. Он паразит на теле маскульта, из которого поэт черпает вовсю, не стесняясь. Ему, художнику, массовое искусство никогда не мешает. Вот что писал об этом эстет-экстремист Владимир Набоков.
«Явная дешевка содержит нечто здоровое. Старая волшебная сказка содержала не меньше банальной сентиментальности и наивной вульгарности, чем комиксы».
А вот что в ответ на обвинение в бездуховности и обнищании современной культуры сказал другой автор, Иосиф Бродский.
«Природа нашего влечения к культурным стандартам чисто элегическая, поскольку стандарты эти принадлежат прошлому цивилизации, которой идеологическая тирания сохраняет, так сказать, в холодильнике. Живая рыба пахнет всегда, мороженое только когда ее жарят. Культура гибнет лишь для тех, кто не способен создавать ее, так же, как нравственность мертва для развратника».
Снисходительное отношение большого художника к маскульту объясняется тем, что, осваивая чужие формы, он, конечно, их разрушает, перекраивает, ломает, но обойтись без них не может. Массового искусства нет автора. Оно принадлежит народу. Культура предлагает свой огромный прескурант толпе, которая, отсеивая и отбирая, формирует искусство для себя. Стоит лишь изменить привычное углозрение, чтобы за колебаниями вкусов увидеть загадочную и могучую стихию массового сознания. Не правда, что какие-то ловкие продюсеры лепят аудиторию по своему подобию? Голливуд – раб толпы. Все боевики растут прямо из земли, из почвы. Успешный фильм свидетельствует об очередном торжестве народной мифологии над интеллектуальными претензиями атеистов и скептиков. Только толпа способна продуцировать мифы, облаченные в образы и символы поп-культуры. В рыночной, а значит вероятностной системе, не предсказать, не подстроить успех невозможно. Боевик или бестселлер нельзя изготовить сознательно. Он рождается так же таинственно, как человек. Только в условиях несвободы можно, и даже нетрудно благодаря подсказке цензуры, высчитать и оседлать успех. Этим, кстати сказать, объяснялась скудость и однообразие советского искусства. Виноват в нем был не столько идеологический диктат, отнюдь не новость мировой истории, сколько отсутствие рынка, свободного выбора, обратной связи, без которой сложилась искореженная и порочная картина массовой культуры. Может быть, беда, исчезнувшая в одночасье советской культуры, была как раз в том, что ее оторвали и от своего, и от мирового маскульта, поставляющего художнику формы. В конце концов, русский писатель XIX века прекрасно знал вагонную билетристику Европы и не стеснялся, как, скажем, Достоевский и Женом Сю, пользоваться ею по назначению. В советскую эпоху Россия выпала из того необходимого круговорота культуры, которого нуждает массовое общество переводить фольклорную, почвенную культуру маскульт. Отсюда, из уже ставшей универсальной всемирной массовой культуры, рождается штучный мастер, художник. Точно так же, как из устной традиции появлялись Софокл и Аристофаны. Он-то мастер и является подлинным хозяином маскульта, который обживает и осваивает его формы. Чтобы не заканчивать эту беседу на теоретическом тезисе, приведу один бесспорный пример. В сегодняшней российской литературе работу с маскультом лучше всех ведет, конечно, Виктор Пелевин. Среди многих границ, обжитых им, был и рубеж, разделяющий непримиримых противников – литературу и массовую литературу. Осваивая эту зону, Пелевин превратил ее в ничейную землю, на которой действуют законы обеих враждующих сторон. Пелевин пишет для всех, но понимает его по-разному. Прикрываясь общедоступностью популярных жанров, он насыщает их неприхотливые формы потаенным эзотерическим содержанием, вкладывая его в уста общеизвестных фольклорных персонажей. В романе «Жизнь насекомых» ими были герои басни «Стрекоза и муравей». В книге Чапаева «Пустота» он использовал любимых персонажей советского фольклора – Василия Ивановича и Петьку. В романе «Generation P» с меньшим, правда, успехом эксплуатируется анекдотическая фигура нового русского. Я не могу сказать, что творчество такого популярного, но вполне серьезного писателя, как Пелевин, уже искупило грехи и пороки массовой культуры. Но опыт его поучителен. Лучшее из уже нажитого новейшим российским искусством говорит о том, что жертвы, принесенные маскульту, не были напрасны.
Слушали передачу Александра Генниса «Рождение поп-культуры». В программе принимали участие Пола Коэн, Владимир Морозов и Рая Вай. Звучала музыка Чарли Чаплина.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Призраки империи». В Государственной Думе обсуждается законопроект о русском народе. Как его беречь и защищать? Речь при этом идет не о коммунальном обслуживании и не о способах реорганизации государственной медицинской службы, и не о пенсиях инвалидам, а о предметах, куда более возвышенных, возгоняемых на уровень идеологии. Это законопроект шовинистический, имеющий конечной целью мотивировку потенциально агрессивной политики. Это по существу проект восстановления СССР, самый крах которого не научил российских парламентариев, что тому и надо было быть, что тут судьба, не ошибка и не злой умысел какой-то. Как сказал поэт, Кремль разрушаемый не Кремль, храм попираемый не храм. Очевидно, в Думе считают, что восстановление СССР – задача вполне выполнимая, вроде как восстановление храма Христа Спасителя. Цена этим разговорам точно такая же, как картинкам Глазунова, выдаваемым за иконы. «Русские вопросы». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 3 июня 2001 года. «Русские вопросы. Призрак империи». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Члены российского законодательного корпуса, в просторечии именуемые «думаками», не дают публике соскучиться. Что ни день, то сенсация, хоть на первую страницу. Недавно, например, 13 июня, лидеры сразу четырех думских фракций предложили установить Дни воинской славы России во знаменование побед российских войск над немецкими рыцарями, монголо-татарами, шведами и турками. Проект предложен лидерами фракций «Единство», ОВР, «Регион России» и «Народный депутат». Политическая нескладица этого хода, отсутствие даже намека на хотя бы смутно чуемую политкорректность поражают в этом документе, который пока что, к счастью, еще не документ, а проект. Этих военных знаменований в России, кажется, больше, чем надо. Их бы следовало не множить в памяти, а забывать помаленьку. Но какой смысл вспоминать специально, а не по случаю, допустим, Куликово поле, когда потомки побежденных на этом поле живут на территории Российской Федерации, считаясь и являясь законнейшими ее гражданами? А шведов за что поминать? Уже подлинный их победитель Петр I за них заздравный кубок поднимал, как за учителей. А какие претензии к шведам у Морозова и Примакова? Может быть, им не нравится пьеса Стринберга? Мир раздирается с треском по швам наций и этнических групп на живую нитку заживаемым, а российские законодатели все еще бредят призраком Великой Империи. А ведь не надо этот призрак вызывать еще и потому, что не гордостью это русское сердце наполняет, а горечью. Где эта империя? Зачем вспоминать времена Очакова и покорения Крыма, когда от всех этих славных войн и знаменитых побед остался Тришкин кафтан? Когда Черноморское побережье, за которое воевали два века, это нынче Новороссийск да Сочи. Что ж оборону Севастополя не вспомнили патриоты? Это ведь больше помнится, чем Измаил. Тут для всяческой иронии широчайшие возможности. Да ведь в Думе, похоже, не шутки играют. Праздники праздниками, но вот и более серьезные перспективы намечаются. От воспоминаний о славном прошлом к новым, то есть будущим свершениям. Не только реминисценции, но и программы. Новая забота. Обсуждают в Думе законопроект о русском народе. Как его беречь и защищать. Речь при этом идет не о коммунальном обслуживании и не о способах реорганизации госмедслужбы, и не о пенсиях инвалидам, а о предметах куда более возвышенных, возгоняемых на уровень идеологии. Это законопроект шовинистический, имеющий конечной целью мотивировку потенциально агрессивной политики. По существу проект восстановления СССР, самый крах которого не научил российских парламентариев, что так тому и надо было быть, что тут судьба, а не ошибка и не злой умысел чей-то. Как сказал поэт, «Кремль разрушаемый не Кремль, храм попираемый не храм». Очевидно, в Думе полагают, что восстановить СССР – задача вполне выполнимая, вроде как восстановление храма Христа Спасителя. Цена этим разговорам точно такая же, а то и меньше, чем картинкам Глазунова, выдаваемым за иконы. Вот как комментировал проект Федор Шелов-Ковидаев, ответственный секретарь Консультативного совета по делам национально-культурных автономий, бывший первый заместитель министра иностранных дел России.
Я сразу хотел бы высказать мое мнение по существу вопроса. Мне известен только один прецедент подобного законодательства. Это печально известный Нюрнбергский закон о чести и крови немецкой нации. Я вообще не очень понимаю, что такое право народа, поскольку это форма коллективного права, а коллективное право предполагает коллективную ответственность. Это мы уже проходили в 20 веке, к сожалению, неоднократно.
А вот как высказался о законопроекте Гурам Деканаидзе, вице-президент Конгресса национальных объединений России.
Первый, с моей точки зрения, наиболее опасный и наиболее стратегически неверный пункт – статья 8 закона о единстве русского народа. Там есть констатация того, что сегодня русский народ представляет собой разделенную нацию. Небезызвестная формула еще до военных времен. На этой же формуле основывался Гитлер, когда добивался величия и единения всей немецкой нации. Поэтому этот лозунг просто опасен.
Понятно, что подобные инициативы, способные вызвать политическую бурю, уже обсуждаются широко, в том числе и на нашем радио. Но мне хочется перевести разговор из политической плоскости несколько поглубже, в историко-культурный план. И тут прежде всего возникает вопрос, а что такое нация и возможен ли, так сказать, правильный национализм? Для начала приведем мнение, высказывавшееся одним русским автором культурно-консервативного склада, участником в свое время нашумевшего сборника «Из-под глыб», инициированного Александром Исаевичем Солженицыным. Цитирую статью Вадима Борисова «Национальное возрождение и нация-личность».
Нация не может быть определена ни как историческая общность людей, ни как сила природная. Нация есть один из уровней в иерархии христианского космоса, часть неотменимого Божьего замысла о мире. Не истории народа создаются нации, но нация-личность реализует себя в истории народа, или, другими словами, народ своей истории осуществляет мысль Божью о нем.
Эта цитата достаточно репрезентативна, потому что мысль, здесь выраженная, не может считаться принадлежащей лично Вадиму Борисову. Это в некотором роде общее место, но хорошее общее место. Корректная формулировка корректного, в смысле пристойного, культурного национализма религиозной складки. Национализм в эту сторону ориентированный будет уже не политикой, а некой как бы культурфилософией. Беда только в том, что эти национальные вопросы никогда нельзя поставить в их философско-религиозной чистоте. Они неизбежно проецируются политически. Вообще, понятие нации почти невозможно ввести в философский дискурс. В национальном вопросе действует не логос, а эрос, то есть не разум, а страсти, злой эрос, как говорил Георгий Петрович Федотов. И еще одно обстоятельство, важное уже именно в философском плане. В опыте не дана личность как сверхсубъективное начало, или, как говорил Бердяев, не существует объективного духа. Слова о нации и личности уже на эмпирическом уровне воспринимаются метафорически. Здесь поднимается старый философский вопрос о так называемых универсалиях, средневековый еще спор реалистов и номиналистов. Могут ли общие понятия быть реальными, или это только имена, номена? И как раз в политике это, казалось бы, отвлеченное философствование чревато самыми нежелательными последствиями. Вопрос этот был очень остро поставлен еще в 1902 году Петром Бернгардовичем Струве в замечательной статье «В чем же истинный национализм?». Даю обширную выдержку оттуда.
Говоря, что национальный дух воплощается в бесконечном, текучем по содержанию, стихийно-творческом процессе сверхиндивидуального или коллективного характера, мы не хотим превратить ни этот процесс, ни его форму в какое-то особое существо, пребывающее вне живых людей и над ними властвующее. Наоборот, мы решительно будем возражать и протестовать против такого превращения, составляющего лишь первый шаг к полицейскому закрепощению национального духа за какой-нибудь идеей или интересом, могущим предъявить в данный момент прочно укрепленные так называемые исторические права. Нет ничего ошибочнее и вреднее, как превращение сложных процессов общественного взаимодействия, общественно-правовых отношений в особые существа или ипостаси, противопоставляемые реальным и живым участникам этих отношений. Это грубая теоретическая ошибка, воспроизводящая в области общественных явлений старую метафизическую доктрину реалистов, утверждавших реальное бытие общих понятий и превращавших их в истинные сущности, управляющие миром якобы призрачных отдельностей, миром вещей. Какова бы ни была конечная метафизическая или онтологическая ценность этой точки зрения, ее перенесение в сферу общественно-государственных отношений, где дело идет о человеческой личности, являющейся не только самой подлинной реальностью, но и единственным известным нам из опыта субъектом, должно быть во всяком случае производимо с величайшей осторожностью. Некритический и бессознательный реализм или универсализм в обществоведении или политике практически часто приводит к грубым и чреватым вредными последствиями заблуждениям. Всякое стремление связать принципиально и навсегда какое-нибудь определенное содержание с формой национального духа теоретически означает превращение его из формы текучего по своему содержанию процесса в застывшую сущность с раз навсегда данным содержанием. Практически это грубое посягательство на естественное право искания, на право и обязанность человека как такового бесконечно совершенствовать культуру. Ни государство, ни национальный дух не являются сущностями или субстанциями. Еще того менее они субъекты, которые можно было бы противополагать личности и духу индивидуальному. В эмпирическом мире, а стало быть и для политики, есть один только субъект – человеческая личность. Поэтому общественно-политическое начало свободного национального творчества всецело сводится к свободе индивидуального творчества. Если верно, что нация есть начало духовное – то истинный национализм не может быть ничем иным, как безусловным уважением к единственному реальному носителю и субъекту духовного начала на Земле – к человеку.
Политическая экспликация этой проблемы предельно ясна. Понятие нации, национального духа, народа в руках корыстных или просто недалеких политиков становится возвышенным псевдонимом для фиксации всякого рода мелкой текучки, грубого эмпиризма чьих-то групповых, а то и личных интересов. Как раз такое наполнение разговоров о русском народе и его исторических правах имеет место в законодательных инициативах Российской Думы, о которых мы говорили в начале этой передачи. Наша тема, однако, далеко еще не кончена.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Призрак империи. Передачу подготовил Борис Парамонов.
О нации в плане философском и политическом, убедившись в том, что очень часто, если не всегда, за философию нации выдают именно политику тех или иных небескорыстных групп. В понятии нации, однако, есть еще один немаловажный аспект – культурно-исторический. Особенно интересно здесь взаимоотношение национальной культуры с национальным же государством. Оба понятия в высшей степени реальны, действительно существуют, в отличие от сомнительного объективного духа или нации как личностной ипостасной реальности. Но и в этом случае их отношение отнюдь не представляется тождеством. Об этом очень убедительно написал упоминавшийся уже Георгий Петрович Федотов в статье «Новое Отечество», напечатанной в эмигрантском «Новом журнале» в 1943 году. Об уровне статьи можно судить, даже абстрагируясь от имени самого автора, по такой, например, детали. В разгар войны Федотов высказал убеждение, что выиграть мир можно только на путях федерализма, преодоления укоренившихся предрассудков о благодетельности суверенного государства. Ближайшим этапом на этом пути может и должно стать создание некой Атлантической федеративной организации, объединяющей в политический союз демократические страны Европы и Соединенные Штаты. Эта мысль оказалась, как известно, пророческой. Вот особенно для нас интересные в этой статье высказывания Федотова.
История совсем не подтверждает предполагаемого совпадения государства и национальной культуры. Нация, разумеется, не расовая и даже не этнографическая категория. Эта категория прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Не народ, нация, создает историю, а история создает народ. Очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности.
Эта мысль подтверждена убедительными примерами из истории. Если Египет и Китай были национально-культурным единством, то уже Вавилон утратил таковое. Что уж говорить об эллинской античности или Древнем Риме. Средневековая Европа была культурно едина, но это единство достигалось на религиозной, а не национальной основе. Выразительнейшим примером является также ислам и созданный им политический мир. Очень представительный пример из новой истории – Австро-Венгрия Габсбургов, о которой начали ностальгически вспоминать во времена Гитлера. Сильные национальные культуры, существующие в ситуации национального единства, скорее исключение, чем правило, говорит Федотов. Такие исключения, поистине счастливые, Англия и Франция. Но этого совершенно нельзя сказать о таких великих культурах, как итальянская и немецкая. Для расцвета этих культур не потребовалось национально-государственного единства. Наоборот, с объединением в XIX веке Италии и Германии в них начинается культурный упадок, несмотря на рост германской цивилизационной мощи. Не случайно в обеих этих странах возник фашизм, как некое перегорание, перегар национализма, столь идеалистически воспринимавшегося в условиях государственной раздробленности.
Этот давно лелеемый романтический национальный идеал, едва осуществившись, на наших глазах стал отравлять источники той самой культуры, которая его создала, глубоко исказил ее некогда прекрасные черты и привел эти народы на край духовной гибели.
Затем начинается самое для нас интересное.
Ну а Россия? Мы заворожены схемой Карамзина. Но она неверна, говорит Федотов.
Схема Карамзина – это представление о государстве российском не только как о носителе и двигателе всяческого прогресса в стране, но и о неизбежности для этого восходящего движения жесткого государственно-национального единства. Это утверждение рушится уже одним фактом существования Киевской Руси, высшего по сравнению с Москвой, типа существовавшей в России культуры. Москва объединила страну государственно, но не могла связать страну культурно. Отсюда Петр и имперский петербургский период.
Узкая провинциальная культура Москвы оказывается непригодной для организации и одушевления этой колоссальной империи. С Петра Россия считает своей миссией насыщение своих безбрежных пространств и просвещение своих многочисленных народов не старой московской, а западноевропейской цивилизацией, универсальной по своим тенденциям.
Высший пик империи – царствование Екатерины. Но ее государство ни в коем случае нельзя назвать национальным государством, говорит Федотов. Культурный пик – золотой век русской культуры – Александровское царствование, эпоха Пушкина. Федотов напоминает, что во времена Николая I слово «националист» было синонимом слова «бунтовщик», хотя именно при Николае предпринимается первая попытка националистически окрашенной государственной идеологии. Следующее царствование – Александр II – вершина либерализма и европеизма в России. Что же дальше?
Славянофилы воспитали двух последних царей и крайне неудачно. Национализм оказался одним из ядов, разложивших императорскую Россию. Так, за все тысячелетие своей истории Россия искала национального равновесия между государством и культурой и не нашла его.
Можно теперь припомнить слова Вадима Борисова о божьем замысле, о народе и задаться вопросом, в чем должно сказаться исполнение этого предполагаемого замысла? В создании национального государства, в построении империи или в творчестве культуры? Мне кажется, что ни один из этих возможных вариантов не отвечает на вопрос, потому что вопрос неверно поставлен, или, лучше сказать, он вообще не должен ставиться. Нам неизвестны и не могут быть известны замыслы Бога. На этом искусственно созданном уровне вообще нельзя мыслить, можно только более или менее красиво говорить. Бердяев говорил еще красивее, когда в предисловии к сборнику статей «Судьба России», вышедшем в 1918 году, писал, что крах в большевистской революции всего того, что думалось и мечталось о России, не лишает эти думы и замыслы их идеальной правды. Такое легче написать, нежели что-либо из этой установки конструктивно извлечь. Словами можно опьяняться, и такое опьянение способно сохраняться долго, допустим, с 18 года до 73-го, когда вышел сборник «Из-под глыб» со статьей Борисова. Но много ли трезвее те думские законодатели, которые все еще мечтают об империи в эпоху уже осуществившегося крушения всех империй? Понятно, что их не интересует культура, совсем не требующая, как показал Федотов, государственного единства творящего ее народа. Их манит призрак силы, государственного могущества. Но это именно призрак, а не потенция, способная реализоваться. Так что тут даже о корысти нельзя говорить, а только о безответственности. В обсуждавшейся статье Георгий Петрович Федотов напомнил о существовании двух ликов любой страны – Отечество и Родина. Принцип отеческий – рационально-государственный, цивилизационный. Родина знаменует материнское, природное, иррациональное, то есть в глубине культурное начало. Петр Великий рождается в Отечестве, Пушкин – на родине. Опыт всемирной истории показывает, что отеческая сторона национальной жизни сравнительно легко рационализируется. Здесь возможен выход за рамки нации к сверхнациональным объединениям, преследующим и осуществляющим вполне реальные общие цели. Нынешние примеры – НАТО или Европейский Союз. Труднее с материнско-культурным началом. Здесь невозможны рационализации. Культура куда больше дитя почвы, чем разума. Но ведь нынче и здесь идет процесс некой культурной унификации, создания единой мировой культурной модели по образцу современной американской поп-культуры. Поэтому именно сегодня вопрос о национальной культуре делается сверхнациональным. Он перерастает в вопрос о возможности культуры вообще, говорит Федотов. Мы видим, что эта проблема вызывает острую националистическую или религиозную реакцию. Не говоря уже об исламском фундаментализме, можно вспомнить позицию Франции, цивилизованнейшей страны, резко выступающей против так называемого американского культурного империализма. То есть современный мир буквально раздираем двумя полярно направленными процессами. Один ведет ко всеобщей унификации, как говорят сейчас, глобализации. Второй является всякого рода сепаратистские реакции, вплоть до узкоэтнических, как на Балканах. В этих условиях преследовать цель восстановления империи, возглавляемой одним народом, так называемой титульной нацией, цель, несомненно просматриваемая в нынешних проектах Российской Думы, предельно утопична и чревата еще большими крахами, нежели тот, что испытал СССР в 1991 году.
«Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».